Айрис Мёрдок. Бегство от волшебника. Глава первая. Была пятница. Время приближалось к 3 часам дня. И тут-то Анетта окончательно решила бросить школу. Урок итальянской литературы шел своим чередом. Громким пронзительным голосом преподавательница читала 12-ю песнь ада. Она как раз подошла к строкам о Минотавре. Ад Анетта не любила. Эта книга казалась ей жестокой и неприятной. Особенно строчки о Минотавре. «За что бедняга Минотавр должен мучиться в пекле? Он ли виноват, что родился чудовищем? Тут Бог виноват». Минотавр метался от боли, описывает Данте, как бык, смертельно раненый секирой. «Посторонись, скот!» — угрожающе продекламировала преподавательница. Эта англичанка в молодости побывала во Флоренции и прослушала там курс итальянской литературы. Ну вот, Вергилий принялся оскорблять Минотавра. И терпение Анетты лопнуло. «В этой школе учат одним глупостям», — подумала она. «Буду учиться самостоятельно. Вступлю в школу жизни». Анетта аккуратной стопкой сложила учебники и встала. Потом прошла через класс и важно кивнула преподавательница, которая, прервав чтение, неодобрительно смотрела на ученицу. Анетта вышла и тихо закрыла за собой дверь. И вот она уже снаружи, в устланном коврами коридоре. Ну до чего же все просто? Давно бы решиться. От радостного удивления Анетта просто рассмеялась. Она в припрыжку пробежала по коридору, потревожив стоящую на подставке элегантную цветочную вазу, и спустилась в гардеробную. Как раз пробило 3. Колледж Рингхолл, дорогостоящее высшее учебное заведение в районе Кенсингтона, брался обучать юных девиц тем наукам, которые им были необходимы для того, чтобы поймать мужа в один, ну, в худшем случае, 2 светских сезона. Дальновидные мамаши из слоев общества, откуда Рингхолл набирал своих учениц, были совсем не так богаты, как показывали на людях, и поэтому желали быстрых результатов. Школа бралась за дело со всей серьезностью, как за военную операцию. Анетта поступила в Рингхолл 6 месяцев назад. Ее отец, дипломат, хотел, чтобы дочь дебютировала в лондонском свете и считал, что краткое пребывание в заведении вроде Рингхолла поможет воспитать в его бродяге без роду и племени, как он называл дочь, манеры английской леди. Это время должно было, по мнению Анеттиного отца, стать необходимой, а может быть, и завершающей частью ее воспитания. Самому Эндрю Кокейну, покинувшему Англию в возрасте 23 лет, лондонская жизнь казалась, хотя в этом он ни в коем случае не признался бы, утомительной и скучной. Тем не менее, он позаботился определить своего сына именно в ту привилегированную частную лондонскую школу, которую сам в свое время окончил. Образование дочери считалось вопросом менее важным. Училась она всему понемногу и успела изучить 4 языка и кое-что еще. Но с отцовской точки зрения, своего пика учения Анетты должно было достигнуть не где-нибудь, а именно в Лондоне. Мать Анетты, по национальности швейцарка, лишь руками развела и совсем согласилась. А если у нее и были какие-то сомнения, то она их оставила при себе. Анетте вскоре должно было исполниться 19. В отношении Рингхолла она не сомневалась ни минуты, не взлюбила его сразу. К соученицам относилась сочувственно-презрительно, а к учителям исключительно презрительно. Директрису, мисс Уолпл, ненавидела всей душой и без всякого повода, хотя мисс Уолпл ничего плохого ей не сделала и вообще, кажется, ее не замечала. Такого чувства беспричинной ненависти Анетта прежде никому не испытывала и поэтому даже начала им гордиться, как неким, как она считала, признаком зрелости. Против того, чему ее в Рингхолле пытались научить, она боролась с неизменным упорством, дав клятву самой себе, что ни одна из рингхольских благоглупостей не найдет даже временного пристанища в ее уме и памяти. При первой возможности она в классе или углублялась в интересную книжку, или начинала писать письмо. А если такой возможности не было, погружалась в приятные мечты или в не менее приятное оцепенение. Чтобы его достичь, требовалось прежде приоткрыть рот и сосредоточить все внимание на каком-нибудь предмете, находящемся вблизи. Смотреть пристально, до полного остекленения глаз, до абсолютной пустоты в мозгу. Но вскоре от этого развлечения Анетта решила отказаться. Она начала опасаться, но не того, что преподаватели, наблюдая за ней, в конце концов сочтут ее слабоумной. О, это как раз было бы забавно. Нет, она боялась, что под влиянием самовнушения однажды действительно заснет на уроке, а это уж ей было ни к чему. Анетта надела пальто и уже собралась выйти на улицу, но здесь у двери она вдруг остановилась. Повернулась и оглядела коридор. Вроде все на своих местах. Вазы с цветами, акварельные репродукции знаменитых картин на стенах, обожаемый завиток беломраморной лестницы. Анетта старательно всматривалась в эти предметы. Такие, как прежде, и вместе с тем, появилось во всем что-то новое. Она чувствовала себя так, будто прошла сквозь зеркало, и ей вдруг стало ясно. Она свободна, размышляя почти с трепетом над той легкостью, с которой была достигнута эта свобода. Анетта поняла, что Рингхолл наконец преподал ей важнейший свой урок. Она пошла по коридору назад, по пути заглядывая в пустые помещения, касаясь пальцами предметов. И ей верилось, что за знакомыми дверьми могут оказаться совсем незнакомые комнаты. Занимательное странствие привело ее в библиотеку. Туда она вошла почти на цыпочках и обнаружила, что эта комната, как всегда, пуста. Вокруг было тихо, и, глядя на стеллажи, Анетта постепенно начала воображать, что это не просто библиотека, а книгохранилище в разбомбленном городе. И книги теперь никому не нужны. Никто за ними не явится. Пройдет время, стены окончательно разрушатся, и под струями дождя книги начнут погибать. Так почему бы не взять одну или даже две в виде сувенира? Тома в библиотеке колледжа стояли, как попало, на них не было даже штампов. Анетта обследовала несколько полок. Пусть книги никто не позаботился упорядочить, зато они были как новенькие. Чтение в Рингхолле среди популярных развлечений не числилось. Остановив свой выбор на оправленных в солидную кожу избранных поэмах Браунинга, Анетта с томом под мышкой покинула библиотеку. Она чувствовала себя настолько счастливой, что готова была запеть. И запела бы, если бы не боялась разрушить то хрупкое очарование, которое словно магическим покровом окутало сейчас все вокруг и приказывала хранить молчание. С видом победителя Анетта огляделась по сторонам. Рингхолл теперь в ее власти. Было два поступка, которые Анетта задумала совершить в тот самый день, когда оказалась в стенах школы. Первый — нацарапать собственное имя на бюсте Гринлинга Гиббонса, стоящем в общей комнате. Гиббонс Гринлинг, годы жизни 1648-1721, английский скульптор. Деревянный Гринлинг взирал на окружающих так важно, так напыщенно, что у Анетты просто руки чесались провести по нему ножиком. Податливое дерево так к себе и манило, но когда дошло до дела, ей пришлось распрощаться со своим замыслом. И не потому, что уважение к славному имени вдруг проснулось в ней, нет, причина была иная, перочинный ножик куда-то запропастился. И второе, ей всегда хотелось покачаться на люстре, висящей в столовой. Анетта тут же направилась в столовую. Столы и стулья влачили там свое одинокое существование, и когда она ворвалась, встретили ее осуждающим молчанием. Анетта задрала голову, и сердце в груди у нее подпрыгнуло, как мячик. Люстра казалась огромной и висела, как будто в поднебесье. Все это Анетта успела отметить раньше, когда внимательно изучала этот предмет. Учла она и наличие толстой металлической перекладины посреди люстры, за которую вполне можно ухватиться руками. Перекладина со всех сторон была обвешана крохотными хрустальными капельками, в каждой из них горела искорка чистого света, словно резвая волна расплескалась на бегу, и брызги полетели вверх, да так и замерли навсегда под лучами солнца. Анетта предвкушала, что если удастся раскачать люстру, то музыка, скрытая в хрустальных подвесках, оживет, зазвенит колокольчиками. Мечты мечтами, но теперь она видела, что план осуществить будет не так-то просто. В своих фантазиях Анетта всегда достигала люстры великолепным подскоком с большого стола, но теперь поняла, что так вряд ли получится. Большой стол – обеденный стол для преподавателей колледжа. Исполненной решимости, она вцепилась в один из столов и потащила его на середину комнаты. Потом водрузила на него стул, после чего начала взбираться, но даже еще не поднявшись на стул, а только на стол, Анетта почувствовала, что земля как-то неприятно отдалилась. Она ведь страдала боязнью высоты. И все же, внутренне сосредоточившись, Анетта встала на стул. И вот здесь, поднявшись на цыпочки, она и ухватилась за перекладину. Затем, замерев на мгновение, решительным движением ноги отбросила стул и повисла, вытянувшись между небом и землей. Еще несколько секунд с тревогой ждала характерного звука, открывающейся от потолка цепи, но, к счастью, цепь оказалась крепкой, да и Анетта была легкой, как перышко. Скомандовав самой себе «пятки вместе, носки врозь», она движением от бедра начала раскачиваться, неторопливо, задумчиво, туда-сюда, туда-сюда. И люстра действительно зазвенела, но не оглушительно, как ожидала Анетта, а очень высоким и нежным перезвоном. И ничего удивительного. Какого же звучания можно ожидать от морской волны, остановленной и превращенной в стекло? И именно такого хрупкого, похожего на тончайшую смесь звука и воздуха. Анетта была просто заворожена и этим перезвоном, и ритмом собственного движения. Постепенно она погрузилась в некий транс и, раскачиваясь, принялась воображать, как останется здесь до самого обеда, до того часа, когда обитательницы Рингхолла потянутся гуськом в столовую. Вот они входят, чинно рассаживаются вокруг стола, вокруг ее болтающихся ног, обращая на нее внимание не больше, чем на какой-нибудь предмет обстановки. В эту минуту дверь отворилась, и вошла мисс Уолпл. Анетта от неожиданности разжала руки и, минуя стол, грохнулась прямо к ногам директрисы. Мисс Уолпл глядела на свою воспитанницу, слегка нахмурившись. Эта дама никак не могла решить для себя один вопрос. Кто ей больше не по душе? Созревающие девицы или маленькие дети? От последних, несомненно, шума куда больше. Но верно и то, что справиться с ними зачастую куда легче. «Встаньте, мисс Кокейн!» С усталым вздохом обратилась она к Анетте. Она всегда вздыхала, когда говорила, словно собеседник ее утомлял. Мисс Уолпл никогда ни о чем особо не заботилась, потому ее, в сущности, ничто не могло удивить. И вот это спокойное равнодушие как раз и обеспечило ей репутацию уважаемой директрисы. Анетта встала, потирая ушибленное место. Ударилась она довольно чувствительно, но все же повернулась, поправила стол, подняла валяющийся на боку стул. Потом, взяв в руки пальто, портфель и том Браунинга, посмотрела на мисс Уолпл. «Что вы здесь делали, мисс Кокейн?» — со вздохом спросила мисс Уолпл. «Раскачивалась на люстре», — ответила Анетта. Она нисколько не оробела перед директрисой, чьи притязания на моральное и интеллектуальное превосходство давным-давно считала тщетными. «Зачем?» — вновь спросила мисс Уолпл. Анетта не знала, как ответить на этот вопрос, и поэтому прибегла к надежнейшему способу сокращения любого неприятного разговора, с готовностью произнесла. «Я чрезвычайно сожалею о своем поступке», — и добавила. «Я решила оставить колледж». «Позволено ли мне будет опять поинтересоваться?» «Почему?» — спросила директриса. Она отличалась чрезвычайно высоким ростом, что, возможно, было косвенной причиной ее успешной карьеры. И хотя Анетта тоже была далеко не коротышкой, ей, чтобы взглянуть мисс Уолпл в глаза, пришлось бы запрокинуть голову. Желая выглядеть достойно, Анетта начала потихоньку отступать, чтобы сделать линию между ее глазами и глазами мисс Уолпл горизонтальной. Но в то время, как она отступала, директриса, словно толкаемая сзади невидимой силой, приближалась, так что волей-неволей Анетте все же пришлось смотреть снизу вверх. «Все, что я могла здесь узнать, я уже узнала», — сказала Анетта. «Теперь я буду учиться самостоятельно, вступлю в школу жизни». «Что касается вашего мнения, что вы здесь изучили все, то это чистейшее заблуждение», — возразила мисс Уолпл. Стиль ваших развлечений определенно континентальный. И, как я уже имела возможность на днях заметить, по лестнице вы поднимаетесь по-прежнему совершенно неправильно. Я хотела сказать, всему, что я считаю важным для себя, я уже научилась», — пояснила Анетта. «Кто внушил вам мысль, что в школе можно научиться чему-либо важному?» — снова вздохнула мисс Уолпл. «Я полагаю, вы понимаете», — продолжила она, — «что ваши родители внесли плату за обучение и стол до конца учебного года, и о возврате этой суммы не может быть и речи». «Ничего страшного», — ответила Анетта. «Завидую легкости, с которой вы делаете подобные заявления», — сказала мисс Уолпл. «Что касается того института, который вы назвали школой жизни, то, если позволите мне такую дерзость, достаточно ли вы опытны, чтобы черпать из нее знания? Кстати, а это что такое?» И она указала на том Браунинга, который Анетта как раз засовывала в портфель. «Это книга, которую я хотела бы оставить в дар библиотеке колледжа», без запинки произнесла Анетта и протянула том директрисе. Та взяла его с некоторым сомнением. «Красивый экземпляр», — сказала мисс Уолпл. «Мы вам благодарны. Я бы хотела, чтобы на книге появилась памятная надпись «Дар Анетты Кокейн». А теперь прощайте, мисс Уолпл». «Всего хорошего, мисс Кокейн», — ответила директриса. «И помните, секрет всякого образования заключается в терпении. И любопытство — это не то же самое, что жажда знаний. Помните и то, что я всегда здесь». Тут же, решив все сказанное изгладить из памяти, Анетта попятилась к двери, вихрем промчалась по лестнице и выскочила на улицу. А там уж сразу же пустилась бегом, но не потому, что хотела как можно быстрее удалиться от колледжа, а потому что всякий раз, когда чувствовала радость и волнение, просто не могла устоять на месте. Ее частенько видели устремленной вперед, едва касающейся земли, в кружении одежд, подобно богине Нике. Она носила две или три нижних юбки. И сейчас апрельский ветер подхватил их, и стройные ноги Анетты замелькали в этом калейдоскопе цветов. Дважды она уронила книжки и вынуждена была за ними вернуться. Трижды встречала что-то любопытное и шла задом наперед, пока оно не исчезало из виду. Возможности оглянуться Анетта не упускала никогда. Отец называл эту привычку ребячеством, а мисс Уолпл — отсутствием достоинства. Но ее брат Николас, которого она обожала больше всех на свете, говорил так: «Кто не оглядывается, тот упускает самое интересное». Ничего так не страшились Николас и Анетта, как пропустить это самое интересное. Отец смеялся и упоминал Орфея и Лотову жену. «Я бы на их месте тоже оглянулась», — отвечала Анетта. «Самое важное происходит у нас за спиной». «Беда в том», — возражал отец, — «что ты хочешь быть сразу во всех местах. В один прекрасный день ты просто разлетишься на кусочки». Начал накрапывать дождь. Пятясь, Анетта показалась из-за угла Квингейт, по которой вдаль уходил какой-то чернокожий человек. Потом развернулась и побежала по Кенсингтон-Хай-стрит. Ей хотелось как можно скорее попасть домой, переодеться и оглушить новостью Розу. «Теперь я сама себе хозяйка», — пробегая мимо Баркера, вслух произнесла Анетта. Баркер — магазин в районе Кенсингтона. Да так громко, что две проходившие мимо дамы даже поглядели на нее с удивлением. Глаза Анетты были широко распахнуты, рот открыт, нижние юбки вращались, как карусель. Попытавшись по-жеребячьи брыкнуть ногой, она чуть не зарылась носом в землю. Глава вторая. Внизу с силой хлопнули дверью. «У моей сестры дурные манеры», — сказал Хантер Кип. Кальвина Блика сестра Хантера не интересовала. Она была уже далеко не юна, к тому же полновата. А Кальвина, если и привлекали женщины, то исключительно длинноногие, бледные, изящные, с крохотными ступнями. Он присел на краешек стола, раскачивая ногами. Хантера такая бесцеремонность разозлила. «Обязательно сидеть на столе? Но где же еще здесь можно усесться?» — с некоторым недоумением спросил Блик. И его вопрос был понятен. В комнате имелся всего лишь один стул, и тот был занят Хантером,